Здравствуйте, мои уважаемые радиослушатели. Я Марианна Краснянская, говорю с вами сегодня из Москвы. Но Москва, как известно, велика, и поэтому я уточняю свой адрес. Я не просто в Москве, я в Москве на Арбате 35, в Центральном доме актера. Название этого дома говорит само за себя. Вот и сегодня у меня в гостях замечательная актриса, очаровательная женщина Екатерина Райкина. Я еще раз повторяю, Екатерина Райкина, Екатерина Аркадьевна Райкина. Надеюсь, теперь вы все уже прекрасно поняли. Катя – дочка Аркадия Исаакча Райкина. Катюша, добрый день.
Здравствуйте.
Я знаю, Катенька, что в отличие от многих ваших коллег, многих наших сограждан, которые обожают давать интервью направо и налево, которые печатаются во всех газетах, несмотря на их направление, вы какое-то приятное исключение из правил. Вы не даете интервью, нигде не появляетесь и ничего не рассказываете. Так вот, чем объяснить такое ваше поведение, если можно назвать это поведением?
Ну да, в общем, вы правы, действительно, это так. Просто сейчас такое время, когда очень много, очевидно, значит реклама. Причем реклама со знаком плюс и со знаком минус – это все равно реклама, как говорится. И поэтому люди, актеры, главным образом, пользуются и газетами, и телевидением, и радио, чтобы лишний раз о себе заявить, чтобы лишний раз о себе напомнить. Ну, я другая, я другой человек. Во-первых, реклама мне не нужна, потому что сейчас в театре такая ситуация. У нас в театре Вахтангова я служу уже много довольно лет, начиная с 59-го года официально, а по существу с 55-го года, то есть с первого курса нашего училища, мы уже работали в театре. Маленькие эпизоды, массовки, а иногда даже большие роли. У меня было 9 ролей в театре Вахтангова, когда я была еще студенткой. Вот. А в театре Вахтангова и вообще на эту сцену знаменитую я вышла в 12 лет впервые. Это был 50-й год, и я играла в довольно большой сцене, в спектакле «Отверженные», маленькую Казетту, когда театр приезжал на гастроли в Ленинград, и маленькая девочка-москвичка не могла поехать в Ленинград, потому что это был сентябрь, то есть школа. Вот. И я месяц проиграла эту девочку Казетту, проиграла буквально, потому что для меня это была очаровательная, увлекательная игра. И я с удовольствием ее отыграла. Вот, через 2 года они опять приехали с другими гастролями. Это был тоже месяц и тоже отверженный. Но я уже выросла, мне уже было 14. Я уже не годилась на девочку Казетту, у меня уже были другие роли. Вот, а потом я приехала уже поступать в институт. Это называлось училище имени Щукина при театре Вахтангова. И таким образом я оказалась в театре. Вот, так вот сейчас я просто ушла немножко в экскурс своей судьбы театральной. А сейчас у нас в театре для меня лично и для моего поколения довольно грустно. Я 2 года не выхожу на сцену совсем. И не могу сказать, что я смирилась с этим, но я поняла, что я должна жить. А не злиться, не печалиться, не плакать, не страдать. И я ушла в архив родительский. То есть я занимаюсь этим огромным архивом интереснейшим. Это письма, документы, это все антресоли завалены этими коробками, папками. Я с этим знакомлюсь. И постепенно, потихонечку, при помощи фонда имени Аркадия Райкина. Фонд называется «Фонд поддержки культуры имени Аркадия Райкина». И вот вместе с этим фондом мы потихоньку выпускаем книги, и диски, и какие-то альбомы.
Катюш, угу. Но я счастливый обладатель двух книг.
Да.
Но я хочу сейчас сказать о той последней книжке, которую выпустили вы, которую вы собирали так бережно, и которая, как я знаю, очень долго и очень трудно шла к своему читателю.
Вы имеете в виду «Папины воспоминания»?
Нет, это первая книжка, да. А последняя книжка «Райкин в воспоминаниях современников».
Да. Но она уже шла легче,
Она легче шла, чем первая, да?
Да.
Но я знаю, что вы и в той, и в другой книге, так сказать, принимали живейшее участие, особенно во второй, потому что там и написано на титульном листе, что это шло все под вашей редакцией, и вы, собственно, практически являетесь как бы собирателем и автором всего этого сборника.
Да, но не только я. Там, конечно, была замечательная редактор, составитель Михайлова. Там был такой не редактор, а тоже составитель, как бы администратор, Юлий Аминодович Марголин.
Но это все, так сказать, детали, ну, Катя.
Я тоже, конечно, принимала участие.
Я вот прежде чем сегодня мы должны были, вот когда мы договорились о встрече, я еще раз взяла эту книжку и читала ее действительно как будто бы заново. И когда я посмотрела перечень всех, кто пишет о вашем папе, тоже было очень грустно, потому что ровно половину, я посчитала, людей уже нету живых.
Так да, что вы это, правы, в общем, к сожалению.
Памятник
это так,
и ему... И тем людям, которые о нем совершенно необыкновенно вспоминают.
Да.
И когда я вот перечитывала эту книжку, я подумала о том, что это настолько интересно, что практически можно было для радио читать подряд все воспоминания.
Да, вы правы.
И все было бы бесконечно интересно. И вообще, вы знаете, Катя, смотрите, время так оно бежит, так все меняется, так, как вам сказать, поменялись представления людей о том, что же такое настоящий артист. Ведь сейчас не успеет человек появиться на телеэкране, как теперь говорят, такое плохое слово, засветиться, как через месяц, два, три начинают о нем говорить как о легенде. Понимаете, у нас сейчас, куда ни посмотришь, все артисты, все легенды наши.
Все великие, все гении.
Да, и все легенды. Понимаете, тогда если говорить о них как о легендах, то тогда я хочу задать такой вопрос нормальный. А что же тогда говорить о Райкине? Как его величать, как его называть? Ведь время идет, к сожалению. Ведь сейчас приходит уже поколение, да. Еще чуть-чуть придет поколение, для которых это имя уже где-то будет что-то означать, но ведь они не видели, не сопереживали. Для них только впечатление чисто визуальное, телевизионное.
Да.
И тем не менее, все, что связано с ним, бесконечно интересно, особенно тем людям, которые видели его, слышали, были зрителями его спектаклей.
Да,
вы правы. Я к величайшему огорчению, это даже не то слово, видела, конечно, почти все спектакли вашего папы, но никогда не была с ним рядом, так сказать, никогда не была с ним знакома. И вот один раз в жизни мне представился такой невероятный случай. Наша с вами общая любимая приятельница Клавдия Васильевна Пугачева когда-то мне позвонила и сказала: «Вы не зайдете ко мне завтра вечером?» Так совершенно обычно. Я говорю: «Клавдия Васильевна, вы знаете, я завтра иду на спектакль, приглашена в театр Маяковского на премьеру». Она говорит: «Ну, как знаете». На следующий день я ей звоню, чтобы рассказать, какой ужасный спектакль я видела. И она мне говорит: «Как жаль, что вы не пришли. У меня был Аркаша». Знаете, когда она сказала «Аркаша», у меня никаких ассоциаций. Потому что так просто сказать о Райкине «Аркаша», это для меня было настолько непонятно. Я говорю: «Клавдия Васильевна, не поняла, какой Аркаша?» Она говорит: «Райкин». Тут была такая пауза. Я говорю: «Клавдия Васильевна, что вы наделали? Как вы могли не предупредить?» Она сказала: «Ну, Аркаша себя не очень хорошо чувствует. Я не была уверена, придет ли он. И поэтому я боялась заранее вам сказать». И вот единственная возможность...
Несостоявшаяся встреча,
да. Катюш, но все-таки я хочу вернуться к этой книге. Знаете еще почему? Вот мы сейчас говорили о том, что вы, так сказать, не печатаетесь, не пытаетесь, так сказать, где-то появиться лишний раз. А ведь ваши воспоминания о папе, которые в этой книге, Это единственный, по-моему, раз, когда вы их опубликовали еще до выхода книги. Я их прочитала в газете.
Правильно.
По-моему, была то ли «Московский комсомолец», то ли «Вечерка».
По-моему, «Вечерка».
«Вечерняя Москва». И я только помню, что я тогда вырезала их, потому что с этим невозможно было расстаться. И что меня потрясло в этих воспоминаниях, ну, кроме, так сказать, сути, о том, что папы ведь сколько лет уже нет живых?
Он умер 1987, 17 декабря. Угу. Значит, его нету уже 13 лет.
Да, почти 14.
Почти, да. 13,5 лет. 13,5 лет. В этом году ему было бы 90.
90. Невероятные все, так сказать.
Мы будем отмечать этот юбилей.
Цифры, да, и даты невероятные. Но что меня покорило в ваших этих воспоминаниях, что вы разговариваете с ним, вы пишете ему, но вот так, как будто бы он, ну, просто вышел куда-то, ну, максимум уехал на гастроли на месяц. То есть никакого нет ощущения того, что его действительно вот с нами нет. Катюш, ну, что-то ведь все люди знают о Райкине, это естественно. Но вот скажите мне, каким он был папой?
Да, вы правы в том плане, что мне очень трудно было поверить, что его нет, что он ушел навсегда. Я его обожала. И не просто как артиста, которого обожали все. Тут я не была единственной. Я его обожала просто как личность. И как отца, конечно. Когда я должна была родиться, то он очень хотел девочку. И говорил маме: «Хочу девочку, чтобы у нее были косички». Я родилась, и у меня были косички вплоть до поступления в театр, потому что эти косы не лезли ни под какой парик. Их пришлось убрать. Мало того, иногда, когда надо было надеть какой-то паричок, то приходилось выстригать эти несчастные громадные, так сказать, волосы, огромное количество, их надо было выстригать, чтобы их было поменьше. Вот, он любил меня очень, папа страшно нежно ко мне относился, очень уважительно и трогательно. Ну, не могу сказать... Папа, например, всегда хотел, чтобы я с ним работала. Когда я закончила училище, он так тихонечко, как-то так неуверенно: «Может быть, ты придешь ко мне в театр?» На что мама сказала: «Нет, никогда, я тебя не пущу туда, это театр одного актера, ты не будешь ничего делать там. Конечно, ему приятно, если ты будешь рядом, и все, но все равно ты там делать ничего не будешь. Тебя принимают в театр Вахтангова, это твой родной театр, иди туда, и ты там будешь работать». Вот. И так было несколько раз на протяжении нескольких лет, а на протяжении всей нашей жизни. Каждый раз, когда была какая-то возможность, или там что-то я жаловалась, что у меня нет работы в театре, или там мне не дали роль, или там что-то я мечтала, а мне там не досталось, или там какой-то простой, он каждый раз мне тихонько и тоже так неуверенно говорит: «Может быть, ты придешь к нам в театр?»
Катенька, а когда он видел вас на сцене, вот в театре, как он воспринимал вас как зритель, как отец?
Знаете, я не видела, как он воспринимал. Ну, как? Я просто знаю, что он каждый раз приходил за кулисы, обнимал меня, целовал, улыбался. Каждый раз нас фотографировали вместе. Но каких-то слов от него я не слышала.
Неужели?
Нет. Даже по телевидению, когда вот я видела, он улыбается, я видела, что ему приятно, когда какие-то там телевизионные фильмы, спектакли были по телевидению, и мы смотрели вместе, я видела, что ему нравится, что он улыбается, и всё. Но слов не слышала.
И Кости точно так же?
С Костей, ну, там другие дела, потому что Котенька ведь пришел к нему работать в конце папиной жизни, и это было великое счастье и для папы, и для Кости, как мы понимаем сейчас.
Да, конечно.
Вот. У них были отношения несколько иного характера. Котя, ну, я его просто называю, он сумасшедший. Да, он просто сумасшедший. Он одержимый даже еще более, чем папа, потому что папа всегда был болен. Он всегда был больной, и он всегда немножко себя берег и все нес на сцену. В жизни он поэтому был очень такой даже, на первый взгляд, вялый и неразговорчивый, более воспринимающий и слушающий, чем разговаривающий. Вот. Поэтому все свои силы, и физические, и душевные, и духовные, он нес на сцену. Вот. Котенька всегда совсем другой. Вот, потому что он был всегда очень здоровый человек, слава Богу, и сил у него было много. И они иногда спорили, причем при мне я помню, как Котя начинал кричать. Папа тогда замолкал, у него повисали верхние веки. А Котя кричит, кричит, что-то там доказывает, доказывает. Тогда я хватаю его там, значит, за руку или там за полу рубашки, вытаскиваю в другую комнату и говорю: Котя, что ты бесишься? Ну почему ты так кипятишься? Что ты кричишь на папу? Он же все равно окажется прав. В результате он будет прав, что бы тебе ни казалось, и как бы ты ни пытался ему доказать, он все равно окажется прав.
Так и было?
Так и было всегда. Так и было всегда. Катюш, ну, просто темперамент Котин,
ну, понятно,
был, так сказать, такой захлестывающий. Это у него от мамы, конечно. Мама была как спичка.
Катюш, ну, поскольку нас с вами слушают сейчас наши сограждане бывшие, но живущие,
конечно,
теперь очень далеко.
Которые, значит, были на спектакле.
Которые, да, вот мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о совершенно невероятных гастролях Аркадия Исааковича в Америку и все, что этому предшествовало.
Да, да.
Это ведь и героический поступок,
вы
и трагический. Все в одном слилось.
Это поступок героический. Действительно, это так. Дело в том, что папа мечтал побывать в Америке. Он хотел увидеть эту страну богатую, благополучную, красивую, огромную, такую, в общем, так сказать, в которой работал Чаплин. И много раз его приглашал на гастроли Сол Юрок, известный очень крупный импресарио американский,
конечно,
который приглашал папин театр и папу отдельно, и все, до папы это никогда не доходило, это всегда где-то такое терялись, эти приглашения, документы, все это терялось в недрах Министерства культуры. Его не пускали, короче говоря.
Ну и не только в Америку.
Не допускали. Не только,
да.
Его не пускали ни во Францию, ни в Японию, ни в Италию, ни в какие капиталистические страны.
Не дай бог.
Не дай бог, да. Один раз только это случилось с BBC, с Лондоном, в Лондоне. Но это отдельная история, очень интересная и длинная, и детективная в своем роде. Но два раза все-таки они были на BBC, папа со своим театром, и контракт был заключен на 5 выступлений, то есть на 5 записей его концертов. Было только 2 выступления, 64 и 65 годы. Вот. А далее уже Екатерина Алексеевна вызвала папу и сказала...
Ну, имеется в виду Фурцева, министр культуры,
да,
кто
да,
не
да,
знает.
Да. Она вызвала, сказала: Аркадий Исааковича, ну вы же уже 2 раза были на BBC, зачем вам еще? Сейчас поедет Зыкина. Папа сказал: да, ну хорошо, пускай едет Зыкина, хорошая артистка. Ну вот, значит, это с Лондона.
Да,
лишний, да. Вот, и, значит, с Америкой как это было? Когда уже поменялась наша страна, она стала совсем другой, мы живем сейчас, как известно, в другой стране.
Другой.
Да. Можно было выехать, и появились люди, которые стали возить наших артистов на концерты, на выступления, на встречи в Америку. И появился такой импресарио, который предложил повезти папу по нескольким городам. Значит, это были Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 7 городов. За приблизительно 24 дня. И врачи тогда восстали. Понимаете, они сказали, нет, Аркадий Исаакович эту поездку не перенесет. Он не перенесет перелет тяжелый, он не перенесет перелеты внутри страны, он не перенесет такой ритм спектаклей
и климатический, климатический перепады,
конечно.
Да.
То есть все для теперешнего его здоровья, все это невыполнимо, это невозможно, немыслимо. И когда папа получил такое заключение от врачей, был консилиум, все, он заплакал. Он просто заплакал, у него потекли слезы. И тогда я стала его уговаривать. То есть мой монолог продолжался, ну, наверное, часа два. Я ему говорила, что это такое, ну, зачем ты расстраиваешься? Ну, прошла Америка мимо тебя, и Франция прошла, и Италия, и Новая Зеландия, и какие-то там острова. Знаете, там,
всю географическую карту
указали. Да, 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 да. Зато у тебя прекрасная семья, зато у тебя замечательная жена, зато у тебя хорошие дети, зато у тебя прекрасный внук, зато ты абсолютно выразился со своим талантом, абсолютно, так сказать, абсолютную любовь и славу и уважение заслужил своей стране. Ты прекрасную жизнь прожил. Зачем тебе плакать по поводу того, что тебя не пустили в Америку врачи? Ну, что делать, папочка? Ну, короче говоря, он меня очень внимательно слушает. Надо сказать, что он вообще очень внимательно слушал. Он умел слушать. И в конце, когда я совершенно уже выдохлась со своими аргументами, он сказал, да, наверное, ты права. Ну, что же нам делать? В сентябре же тогда надо будет нам куда-то поехать отдыхать, а сейчас уже, наверное, поздно. Я говорю, да ничего не поздно, сейчас июнь только. Я позвоню в санаторий «Рижское взморье», я скажу, что мы приедем, там тебя любят, там тебя знают, там всегда найдется место для тебя. Так что мы поедем туда, и все, в сентябре мы будем на «Рижском взморье», на твоем любимом «Рижском взморье». Хорошо, сказал папа. И я, успокоившись, обняв его, поцеловав, и сама успокоилась, я, значит, ушла. Как только я пришла домой, мне раздается звонок от директора папиного, который пришел вслед за мной. Папа ему открыл дверь, и как только он открыл дверь, папа ему задает вопрос. Вы были у Воронова? А Воронов – это был какой-то член правительства или какого-то там, я не знаю, министерства, от которого зависела его поездка.
Да.
И директор сказал, все, я понял, что, Катя, все то, что вы говорили отцу, это было все впустую. Он хочет поехать. И я вас очень прошу, сказал мне директор. Давид Яковлевич Смелянский.
Ах, это Смелянский
да.
был.
Он сказал, Катя, я вас очень прошу, доставьте ему это удовольствие. Это его последнее желание. Вы же понимаете, что он уходит. Пускай он поедет. Сделайте все, чтобы он поехал. Напишите какое-нибудь там обязательство, что вы с Костей обязуетесь следить за его здоровьем, что вы будете рядом. Что... Ну, так оно и случилось. Мы писали такую записку.
Уже
мы
подписали.
Да, документ. Есть документ, где мы подписывались с Костей, и он, и я, что мы будем рядом с отцом всю поездку, ему следить за его здоровьем там, и так далее.
А то кто-то сомневался.
Да, кто-то сомневался.
Понятно.
Ну вот, и мы поехали. К сожалению, это было, в общем, мало очень времени у нас уже оставалось, действительно, и я сейчас себя страшно виню за то, что... Я вообще вылезала на сцену, мне не надо было этого делать, я не успела ни подготовить ни монологи, ни как следует. Я так волновалась за отца безумно, понимаете, я его не оставляла ни на секунду, ни днем, ни ночью. Я вынуждена была быть рядом все время, потому что ему уже было трудно ходить, ему было трудно одеваться, трудно бриться, трудно кушать, держать вилку и нож, понимаете? И люди, которые его видели там в Америке, когда мы приходили к кому-то в гости, они не дадут мне соврать.
Да.
Это было так. Ему было все тяжело. У него была тяжелая форма, сковывающая форма Паркинсона.
Да, страшная
ему
вещь,
это
да.
страшная вещь. И, конечно, каждый выход на сцену – это был подвиг. Это был подвиг, причем такой высокий подвиг.
Да.
Он хотел увидеть Америку, которую он не видел. в результате он ее и не увидел, потому что мы ездили в машине, мы летали на самолете, мы ехали на поезде, но ходить по городу мы не могли, у него не было сил.
Да.
Он опять копил себя на спектакль, на вечер. На вечер, да.
Катя, что было со зрителями? Ну, заволновились, конечно,
он,
да?
Он хотел видеть своего зрителя, он хотел с ним попрощаться. Он понимал все, что он уходит, и он был благодарен всю жизнь своему зрителю. Он очень любил их всех и выходил на сцену ради них, ради этих людей. Он хотел, чтобы они жили лучше, чтобы им легче дышалось, потому что он считал, что так, как мы жили в то время, нельзя было жить, это было стыдно так жить, это просто было не по-человечески, понимаете? Вот, и он хотел видеть этих зрителей, а зрители хотели видеть его, они хотели с ним попрощаться. Они понимали, что он уходит.
Они тоже понимали,
они
да?
Они понимали, они плакали, они кричали, они вставали, они пытались до него дотянуться, они пытались до него дотронуться, они дарили ему просто из зала какие-то подарки. Ну, приносили за кулисы толпы, за кулисы приносили билетики с его спектаклей.
Старый,
люди старые, которые они... Неужели смотрели в Ленинграде, в Москве, они все это увезли
с собой.
Они увезли весь архив. А там, в архиве, были эти билетики, программки, понимаете, афишки какие-то. Это просто меня потрясало. Папа, конечно, это безумно тронуло и трогало. Вот. И, конечно, вот эти, сколько же это было спектаклей? Это было, наверное, спектаклей 10. Вот в этих 7 городах это было 10 спектаклей. За эти 10 спектаклей он, с одной стороны, он приобрел какую-то силу и здоровье, и ему стало легче и лучше. С другой стороны, у него посреди, где-то посреди гастролей, у него заболело ухо, потому что везде были кондиционеры, эти кондишн, и он не мог увернуться, потому что он просто плохо двигался. В машине, в гостинице, в грим-уборной, везде были эти кондишн. И у него, его надуло, конечно, ему надуло в ухо, и он простудился, у него там был страшный нарыв. И вот вторую половину гастролей, представьте себе, он играл с дикой болью в ухе, то есть в голове практически. И мы все время ходили по врачам, нам все время делали какие-то процедуры, не буду сейчас во все это вдаваться. Он почти не спал все это время. И там обезболивающие помогали только на 2 часа, потом он просыпался и стонал. Вот. И тем не менее, когда мы приехали в Москву, он сыграл еще 14 своих последних спектаклей. И это было 300, ровно 300 спектаклей «Мир дому твоему». Представьте, после этого он отпраздновал свой 76-летний день рождения, и через полтора месяца он ушел от нас. Он попал в больницу свою последнюю, и все. Но Костя мне говорил: Катя, ты не представляешь себе, на каком подъеме папа сыграл эти 14 спектаклей. Я просто его не узнавал. Ты понимаешь, как будто бы в него вселили какие-то сверхъестественные силы. А это была любовь тех зрителей, которые были там в залах.
Катюш, ну, если говорить о любви зрителей, то уж Аркадий Савч не был обделён этим.
Нет, нет, конечно.
И что вот мне сейчас... Я слушала вас, просто действительно хочется плакать, когда я читала это, и сейчас... Вот о любви, так сказать, зрителей и его отношении к ним. Я очень хочу, чтобы вы напомнили сейчас ту историю, о которой я сейчас уже не помню, вы или Костя пишете, о том письме мальчика, который получил папа, чтобы вот мы поняли, что для него были люди, для которых он выступал.
Да, вы знаете...
Это не просто зрители, ведь сейчас для артиста он не видит этого зрителя, он его не воспринимает, это для него общая масса. А для Аркадия Савча, я понимаю, что каждый человек был личностью. Он шел к нему лично на спектакль.
Правильно, правильно. И папа обращался к каждому.
Каждому. И вот расскажите, Катенька,
каждому.
Про эту трогательную историю.
Ну, действительно, это Котенька написал, потому что это было при нем.
Ага,
он видел этих людей.
Да. Ну, неважно.
Мы же жили, в общем, отдельно.
Это не имеет значения. Важно, это история.
Мальчик написал папе письмо, вот, уважаемый, Аркадий Исаакович, не помню. Ну, то есть да, я не знаю, не видела этого письма. Я просто еще до него не дошла в своем архиве.
Но оно лежит, да?
Оно есть, естественно. Значит, я вас очень прошу, помогите моей маме. Моя мама, которую я очень люблю, очень больна. У нее порок сердца, причем порок такой, что если не будет операции, она умрет. Я не хочу терять свою маму, и я очень прошу вас, помогите нам ее спасти. Может быть, вы в Москве знаете какого-то врача, хирурга, который сможет сделать эту операцию моей маме. И папа, значит, написал, ну, это мама написала от имени папы, естественно, потому что, конечно, вся почта проходила через маму, и мама была практически секретарем папиным. И она от папиного имени, конечно, написала, и чтобы они приезжали в Москву. И приехала семья, папа, мама и мальчик. И папа...
Это из какой-то глубокой провинции, по-моему.
Да, ну, откуда-то, да, из какой-то, да, советской глубинки.
Да, да, да.
Вот, они приехали и жили у нас. И папа устроил действительно маму. По-моему, это был клиника первого меда. Мне кажется, что это был профессор Сыркин.
Да, да, в книжке он упоминается.
Вот, и там была сделана операция. И, в общем, все обошлось, и мама жива, и мальчик счастлив, и папа счастлив.
Нет, ну замечательная просто еще там деталь, то, что я запомнила, что он написал Косте о том, что ты, пожалуйста, их прими, и чтобы им было хорошо в нашем доме. И они себя чувствовали совершенно абсолютно, как будто они приехали к своим добрым знакомым, так сказать.
Чтобы их ничего не смущало.
Не смущало, никаких комплексов и так далее. Катюш, вот в связи с этим я еще вспоминаю случай, который уже в этой книжке я прочитала, в воспоминаниях папиных. В этой книге я когда-то, кстати, писала об этом. И у меня даже статья называлась «И запомните вход через дверь». Вот я такую написала статью когда-то к выходу этой книжки. Значит, я просто хочу напомнить суть этого, значит, эпизода. В Москву приехал тоже из какой-то глубинки невероятной какой-то человек в командировку. И у него, конечно, была идея фикс попасть на спектакль Райкина. Но это было совершенно нереально попасть на Райкина. Это об этом даже и мечтать не приходилось. А играл он тогда, значит, на площади трех вокзалов в доме железнодорожников.
И поскольку дом культуры.
Поскольку человек попасть на спектакль не мог, билетов не было, то этот отчаянный мужик не больше, не меньше, как влез на крышу. И через дымоход, трубу, что-то совершенно невероятное, даже не понимая, как это практически он совершил, он оказался, значит, уже внутри этого помещения. Но он не видел, как он выглядит со стороны, пройдя через дымоход. И он появился...
Он оказался за кулисами.
Нет, он оказался в зале просто. И когда его увидели билетёрши, они пришли в такой
подробности,
что они вызвали, по-моему, администратора, который пытался...
А спектакль еще не начался?
Спектакль уже начинался. И они пытались его вытащить его из, значит, зала, он сопротивлялся. И Аркадий Исаакович, то ли он вышел на сцену, то ли он стоял за кулисами, он видел, что этого человека вытаскивают за руки, за ноги. И он спросил, а что такое, почему надо так обращаться со зрителем? И когда, значит, ему рассказали, вот что совершил этот, значит, несчастный, он попросил, чтобы его привели за кулисы. Его привели за кулисы, но вид у него такой же был, значит, черный. Тогда Аркадий Исаакович попросил своего администратора, чтобы при нем ему выписали пропуск на следующий день, дать ему лучшие места в партере, и, значит, а потом на этом пропуске он написал: «И запомните вход через дверь». Это совершенно замечательный, конечно, эпизод.
А был эпизод, когда студенты в каком-то городе разобрали стену. Кирпичную стену разобрали, потому что они не могли попасть на спектакль.
Да. Вот это называется любовь.
Любовь, да.
Катюш, и вот, ну, говорить можно бесконечно. Еще последнее, что я хочу у вас спросить. Опять же, несколько лет назад, не очень давно, Катенька, и опять не могу вспомнить, какая это была газета, «Вечерка» или «Московский комсомолец». Я прочитала ваше маленькое письмо.
«Московский комсомолец».
«Московский комсомолец». Ваше открытое письмо. Очень короткое. но достаточно эмоциональная. Угу. Это был, так сказать, ну, крик души, я бы так сказала.
Да.
Вот ваше обращение. Скажите, пожалуйста, поскольку никто не знает суть этого письма, вот расскажите, как оно появилось, почему оно появилось и что за этим стояло.
Значит, вообще за папину жизнь артистическую ходила масса всяких легенд. Значит, они работали в Москве по полгода, полгода в Ленинграде, как правило. Был такой распорядок у них. Потом они работали месяца три в Москве, месяца три в Ленинграде, остальное время они ездили по Союзу. С 57-го года их выпустили за границу, это была первая Польша. И уже, так сказать, месяц где-то они были за границей каждый год. Это Польша, Румыния, Венгрия, Германия, Чехословакия. То есть соцлагерь. И в каждой стране они говорили на языке страны. Папа учил этот язык. У него совершенно была потрясающая, фантастическая память вообще. И в частности способности к языкам удивительные. Вот. И как только там 3 месяца их нет в Москве, значит, сразу же пускается слух. Райкина посадили.
Ни больше, ни меньше.
Ни больше, ни меньше, потому что нету информации нигде. Нигде не написано, у Райкина гастроли, ну, понятно, там, там-то. Театр Райкина сейчас в Ленинграде, или театр Райкина сейчас в Москве. Театр Райкина сейчас в за границей, там-то.
Ну, понятно.
И я помню, об этом написал папа тоже. И я помню, как он об этом рассказывал, как однажды он пришел в Министерство культуры и сидел перед кабинетом, из которого вышел Игорь Александрович Моисеев. Да. И он говорит: Аркадий Александрович, а что, вы с чем? Он говорит: да вот мы приехали только что из-за границы, вот я принес кучу рецензий. Тот сказал: зачем вы пришли? Здесь это никому не нужно, это никого не интересует тут. Несите это домой. Понимаете? То есть это действительно так оно и было. И так как не было сообщений, то обязательно возникали легенды. То его посадили, то он умер, когда начинали звонить. Где Аркадий Исаакович, а что? И потихонечку спрашивать, а что там Ромочка, а как она себя чувствует, а где Аркадий Исаакович, и так далее. Я понимала, значит, какая-то начинается легенда, знаете. Вот, то ли у него пальто украли, то ли он пальто украл.
Понятно,
это оттуда.
Ну, о том, что дача сгорела.
Ну, дача, которой никогда не было. Дачи никогда не было.
Что он так сильно напился, да?
Напился там, я не знаю, разбил себе голову там. Ну, неважно. Значит, были легенды, да. И вот однажды ему звонит наш родственник из Москвы, инженер какого-то крупного московского завода, или я не помню, кем он тогда был, но, во всяком случае, он говорит, что вот на этом заводе я был, и там была лекция, в которой лектор утверждал, что ваш любимый Райкин, вот ваш любимый Райкин. Вы знаете, что он сделал? Он, значит, отправляя гроб своей матери в Израиль, в этот гроб вложил там какие-то безумные драгоценности. Представляете? Это при том, что бабушка умерла совершенно в другое время, похоронена в Ленинграде на Преображенском кладбище. Там, значит, никаких бриллиантов и никакого гроба в Израиле, ничего, естественно, не было. Понимаете, и когда об этом папа узнал, естественно, ему просто стало худо. Мама тут же позвонила куда-то, не знаю, не помню, куда-то наверх. И сказала, что если немедленно это не будет опровергнуто тем же лектором, и этот лектор не будет снят с работы, то я обращаюсь к Пельше, в комитет по партийному контролю, там куда-то. Вот. И через какое-то небольшое время им позвонили и сказали, что действительно по радио этого завода было объявлено, что это дезинформация, что это неправда, и что якобы этот лектор снят с работы.
Но это было достаточно, чтобы да. слух пошел уже
пошел по, слух по всей, всей стране, великой, естественно. Да, и да, вот да. совсем на что я отвечала,
да, 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 да.
совсем недавно в такой любимой и известной нашими телезрителями передаче «Совершенно секретно» было такое сообщение какой-то женщины, которая сидела на экране и говорила о том, что она работала... Сейчас она пенсионерка, а раньше она работала в Кремлевке и рассказывала какие-то совершенно безумные небылицы про Утесова, про Олейникова, про известных каких-то наших людей, искусства, культуры, и в частности про Райкина. Вот Райкина, вот, и опять повторяет эту жуткую историю, представляете? Ну, как я могла на это реагировать? Конечно, я позвонила сразу же... туда, в эту редакцию, да, в редакцию газеты, да, и попросила, чтобы мне написали это письмо. И когда они написали это письмо, мне позвонил покойный сейчас, царство ему небесное, Артём, который ужасно извинялся.
Артём Боровик.
Боровик, да. Извинялся, говорил, что это все без него, что он не успел это проверить, что он был в Америке в это время, и что эта передача была сделана без него. И долго-долго со мной говорил, и обещал мне, что даже если вы подадите в суд, мы заплатим вам любую сумму, на какую только вы, мы способны, а вы только придумаете все. Конечно, я этого ничего не стала делать, но заметку я эту написала, письмо я это написала.
Катюш, ну это мы возвращаемся к тому, с чего мы, собственно, начали наш разговор, что сейчас каждый может говорить все, что он
что
хочет.
Угодно, да.
Это никого не волнует, что это не имеет никакого отношения к правде жизни, событий, что кто этот человек, почему, на каком основании его приглашают, понимаете? Никто же это даже не проверяет, никому в голову не приходит. И чем больше грязи выливается, тем с большим энтузиазмом газета это печатает,
покупается, конечно, читается,
знаете,
передается
да. иногда. Да.
И вот недавно совсем же опять было в моей любимой вечерке. Вечерке, которую, в общем, я уважаю эту газету.
Опять опять?
Да, там была статья. Значит, это отрывок, написано, отрывок из воспоминаний о Райкине некого Варлена Странгина.
Что, знакомая
у кого?
Фамилия,
Кать? Я не слышала эту
слушала,
фамилию.
Не
я у кого-то спрашиваю, никто это не знает этой фамилии. Воспоминания о Райкине человека, о котором я не слышала никогда. Понимаете? И главное, что он пишет. Он пишет, вот вся эта статья посвящена тому, как его обожала Фурцева. Папу. Как она его любила, как она его берегла, как она ему прибавила 12 рублей к его зарплате, 47 рублей.
Ставка вот, была его
актерская ставка, 47 рублей за спектакль целый, значит, то есть за 3 часа работы на сцене, 47 рублей плюс 12, потому что она ему посоветовала, а вы запойте, Аркадий Исаакович. И Аркадий Исаакович запел.
Ах, это по ее просьбе.
По ее просьбе он запел, понимаете, поэтому она смогла ему прибавить аж 12 рублей.
Ну, благородно,
то есть это невозможно. И все, что было тут написано, все от начала до конца, все было неправдой. И этот человек собирается писать воспоминания о Райкине. Ну, естественно, я всколготила.
А вы можете как-то остановить это?
Я, значит, позвонила, естественно, Косте, я позвонила, прочла ему это, позвонила директору фонда Юрию Ивановичу Кимлачу, сказала, надо что-то делать, потому что если он напишет эти воспоминания, то надо будет...
Есть такое хорошее слово «лабуда».
Ну да, «лабуду», да, то надо будет потом отбиваться опять и все. Он сказал мне, Юрий Иванович, я посоветовался с юристом, вы ничего не сможете сделать. Он имеет право напечатать сейчас все, что угодно. Я говорю, так, значит, надо ждать, когда он напечатает, после этого подать на него в суд, огромные деньги отсудить, потому что у меня на каждую фразу есть документальное свидетельство, что это неправда. понимаете? Угу. То есть как-то предупредить его. Он говорит, нет, давайте сначала напишем в газету,
да.
Пускай они это напечатают, что это все неправда, угу. Что это было совсем иначе. Ну вот и мы написали тоже опровержение. Ну а понятно. Как же? Да. Котя мне вообще сказал, да не, я не реагирую на это какая-то пошлая, какие-то розовые слюни, ну абсолютная неправда, вранье и все. Я говорю, а почему я не должна реагировать на вранье? А папе, пока я жива, я на любое вранье буду реагировать.
Да, Катюш.
И даже на розовые слюни.
Ну вот видите, что значит все-таки это имя, понимаете, что не говорить, оно привлекает всех. И людей, которые по-доброму и знали, и обожали, и имеют право на то, чтобы вспоминать. И даже тех, кто прошел мимо однажды,
сказал, здравствуйте, Аркадий.
Он считает, что он имеет право на
воспоминания.
Ну вот, Катюш, ну поскольку мы все обо всем поговорить все равно не можем.
Конечно,
это нереально.
Хотя можно много.
Когда много. Я думаю, что все-таки самое замечательное было бы, если бы сейчас просто люди, которые его обожали, услышали голос Райкина. И это самое большое счастье, и это то, что уже осталось, что уже ни у кого не отнять.
Конечно.
И что будет и будет звучать, и все равно приносить всем нам невероятную радость. Давайте слушать Райкина. Есть в Москве замечательная улица под названием Арбат. А на этой улице Арбат есть не менее замечательный дом актера. Ну, сами понимаете, что раз дом актера, то самые любимые, самые желанные здесь люди – это московские актеры. Ну, почему московские? Сюда приезжают актеры из разных городов нашей страны, Великой России, сюда приезжают гости и зарубежные. И недавно была здесь Ани Жирардо и радовала нас всех. Даже своим присутствием. Во всяком случае, этот дом актера всегда открыт для друзей. И сегодня рядом со мной сидит Катя Райкина, Екатерина Аркадьевна Райкина. Это уже не первая наша с ней встреча, я имею в виду встречу у микрофона, потому что вообще-то мы с Катюшей знакомы много-много лет, не будем считать сколько. Это не имеет значения. Важно, что Катя, которая ведет своеобразный образ жизни, достаточно замкнутый, как мне кажется, и не очень любит раздавать направо и налево интервью, но вот сделала такое замечательное исключение для меня, скорее не для меня, а для моих радиослушателей. И мы уже с ней поговорили однажды о ее великом отце, об Аркадии Райкине. Я думаю, что вы эту передачу уже послушали, вспомнили вместе с нами, посмеялись и погрустили. Все вместе. А сегодня я хочу продолжить с нами, с ней наш разговор и на сей раз поговорить о ее замечательной маме, которую, может быть, вы знаете меньше, чем Аркадия Сакча, потому что она всегда была чуть-чуть в тени, но только потому, что она была таким человеком, который понимала, что есть сам Райкин, а все рядом – это все-таки его окружение. Звали маму Руфь Марковна, но все друзья всегда называли ее Ромочка. И вот, Катюша, мне хочется, чтобы вы рассказали о маме, потому что боюсь, что большинство наших слушателей не очень хорошо знают, какой же была на самом деле ваша мама, что она собой представляла просто как человек, как личность, как жена такого выдающегося человека, а роль жены Райкина, наверное, может быть, одна из самых трудных ролей в ее жизни. Я не ошибаюсь?
Да, вы не ошибаетесь, действительно, это так. Мама была выдающимся человеком, и мое твердое убеждение, что если бы рядом с папой всю его сознательную жизнь не была рядом мама, то, может быть, и Райкин был бы несколько другим. Она очень помогла ему и в жизненных каких-то вопросах, и в вопросах вкуса. Она оберегала его от каких-то необдуманных поступков. Она была его секретарем, она была его другом, она была его
прекрасной, умной, талантливой, красивой женой. Она была матерью его двух неплохих детей. Она была связующим звеном его с миром, практически со всем миром, потому что папы не хватало на все. Он был болен очень рано, где-то с 13 лет он ведь очень сильно заболел, и все это отразилось на его сердце, и всегда у него болело сердце, и всегда это было таким болезненным местом, знаете. Ему было трудно охватить все. И если бы он отвечал на все те письма, которые ему писали люди, его зрители из разных концов страны и из разных концов вообще мира, потому что если люди, которые его не видели, они его слышали по радио, они его видели по телевидению, и любили его, обожали, и боготворили, и писали ему о своих болях, о своих радостях, и просили его о помощи и так далее. Если бы он на все эти письма отвечал, то его, конечно, не хватило бы на сцену и на свой театр. Так вот, всем этим занималась мама, насколько это было возможно, потому что она сама была, в общем, тоже не очень здоровым человеком. И на себя как раз обращала внимание меньше всего. Потому что всегда рядом с ней был больной папа практически. Вот. И ну что о маме? Мама была красивым человеком. Она была талантливым человеком. Она была человеком энциклопедических знаний. Мы могли обратиться к ней с любым вопросом. Сначала это были детские вопросы, потом это уже были взрослые вопросы. И на все у нее был ответ. Развернутый, глубокий, серьезный, умный ответ. Мы никогда не чувствовали никаких скостей от нее, ну и от папы тоже никакого давления. Понимаете, это было воспитание примером. Вот их отношением друг к другу, их отношением к людям, к окружающим, к событиям. Все это было для нас примером. И мы старались во всем им подражать. Может быть, это не было всегда осознанно, но в этой семье у нас была всегда атмосфера обожания. Знаете, мы любили и обожали родителей. Мы обожали с Костей друг друга всегда, и все это продолжается. Хоть мы сейчас редко видим друг друга, потому что Котя очень много работает в театре, практически живет в театре. Вот.
Катенька, а я хочу спросить, ведь мама с папой познакомились в ранней юности.
Юности, да.
Чуть
да.
ли не со школьной скамьи, да, это такая
папа
любовь.
Папа очень рано выступал в школьной самодеятельности, занят был где-то в каких-то концертах, выступал в школах. Будучи еще совсем мальчиком, потом студентом театрального училища. И вот однажды он рассказывал, как он в зале школы увидел девочку, которая сидела в середине ряда. На ней был красный беретик, в этом беретике была дырочка, и в эту дырочку был продернут клочок длинных черных волос. Он обратил внимание на эту красный этот беретик, эти волосики, продернутые сквозь эту дырочку. И увидел под этим беретиком очаровательное лицо, живые огромные глаза, и запомнил ее. Ее действительно нельзя было не запомнить. У нее было очень яркое лицо. Вот. Потом они уже встретились в институте. Мама только пришла в институт, она была на первом курсе, папа уже заканчивал.
Какой у них разница была несколько лет?
Четыре года.
Четыре года.
Да. И они стояли в очереди в буфет. Папа подошел и спросил: «Скажите, а что вы сегодня делаете вечером?» Мама сказала: «Ничего». Он сказал: «Пойдемте в кино». «Пойдемте», сказала мама. Они пошли в кино. А после кино он сказал ей: «Я хочу, чтобы вы стали моей женой».
Так быстро.
Да.
Ну, это невероятно.
Да, она сказала, я подумаю, я подумаю. После этого, конечно, были встречи, свидания.
Но это было на полном серьезе?
Это было на полном серьезе. На полном серьезе она, конечно, его очаровала. Это была просто любовь с первого взгляда. Вот. Но там сначала восстали родители мамины, потому что вообще они считали, что муж артист, это несерьезно. Вот, но когда они увидели, придя в театральный институт, увидели папин диплом, кстати, одним из его дипломов была пьеса «Гальдони рыбаки», то, что сейчас у Кости идет под названием «Кьёджинские перепалки».
Ах, вот чем дело.
Да. И он играл вот этого главного, там, этого мальчика, который сейчас прекрасно играет, Гриша Сиатвинда у Кости. Вот, и когда они увидели папу в этой роли, в этом дипломном спектакле, они дали свое согласие на брак. Они поняли, что это человек с будущим в этой профессии.
Значит, прозорливые были
люди. Да, были родители очень прозорливые, да.
Ну, мама из какой-то очень интеллигентной семьи, да?
Да, да, мама, значит, отец ее был врач, гигиенист. Он прошел три войны, был тоже прелестный, очаровательный, добрый человек, который был безотказным врачом, у которого было три девочки после смерти жены. То есть мамина мама родная умерла, когда маме было 5 лет. Младшей девочке был год, старшей 14. И тогда его теща, мать его умершей жены, сказала, ты должен жениться, потому что ты не сможешь вырастить троих девочек один. И он женился на подруге своей жены, умершей. Вот. И она родила ему еще троих. Это было еще
тоже три
две девочки и один мальчик.
Так что у мамы
это была дружная,
родня.
Прекрасная семья. Эту мою бабушку вторую мама всегда называла мамой. И вообще всегда была ей благодарна и любила ее. Она была прекрасный тоже человек, очень властный, умный, справедливый и добрый по существу. Она была организатором и директором Петроградского детского дома. Вот, то есть она была воспитателем таким с большой буквы. И воспитала и вывела в жизнь очень многих брошенных несчастных детишек петроградских. Вот такая была семья. И мама всю жизнь очень любила и уважала всю эту семью, и любила своих братьев, и
Катюша,
брата, и сестер.
А мамина фамилия девичья?
А мамина фамилия Иоффе.
Иоффе.
Да.
Откуда псевдоним этот?
А псевдоним... Этот псевдоним, кстати, придумала маме Рина Васильевна Зелёная.
Да, я не знала, да, интересно. Так.
Она сказала, Ромочка, значит, ты у нас Ромочка, ты будешь Ромой, Р. Рома. Смотри, как красиво. Вот, и с тех пор мама по сцене Рома. Кроме того, она ведь писала прекрасно, мама. Она настоящий литератор, и если бы у нее было побольше времени для этого, она бы написала замечательную книгу. Никто бы лучше не написал о папе, кроме нее, понимаете, чем она.
Катюш, да. Ну об этом мы поговорим отдельно, да. О маминой книжке, да. Это отдельный разговор. Катенька, а скажите, пожалуйста, когда мама к нему в театр пришла, сразу, когда был создан театр Райкина?
В общем, да, потому что сначала...
У нее своей судьбы не было, отдельной театральной.
Она была распределена после окончания института в Ярославский театр. Ярославский. Но так как она уже была беременна мною, то она там практически даже, в общем, и не работала. Да. В 38-м родилась я, а в 39-м папа создал театр. Так, что практически она была с первых шагов папиного театра, с его открытия. Она была актрисой папиного
Катюш,
театра.
Катюш, ну вообще ни для кого не секрет, ни для кого не секрет, что когда... Руководит театром муж, а в этом театре работает жена, то она всегда примадонна. Ну, это уже...
Как правило. Как правило.
Почти. Исключение...
Исключение есть.
Да, но
исключение мой отец и мой брат.
Так, так, так. потому что... давайте начнем с отца. Чувствовала ли мама себя...
Мама чувствовала себя ущемленной, безусловно, да, безусловно. Папа стеснялся. Папа стеснялся лишний раз дать ей роль. Папа стеснялся лишний раз подать ее название. Практически она давным-давно, конечно, могла бы уже получить заслуженную. Но ему было неловко, ему было неудобно это делать.
Она в результате получила?
Нет, так и не получила. Так и не в 75-м году с ней случился страшный, смертельный практически инсульт, после которого она 15 лет еще прожила. Это было, значит, вот счастливое стечение обстоятельств такое. И благодаря Владимиру Львовичу Коселю, которому я не перестану кланяться и благодарить, потому что 15 лет было подарено маме им и его бригадой реанимационной.
Катюшенька, но надо все-таки для наших слушателей сказать, что это сын Льва Абрамовича
Косиля. Да,
я не
конечно.
Знаю, как нас сказать, Косиля.
Я думаю, то и другое правильно.
Знаменитого писателя, которого мы все знали, любили, читали.
Знали
наизусть. Да. Ну вот, и что его сын замечательный реаниматолог.
Да,
один из выдающихся наших фильмов.
Да.
Когда-то он вместе работал с тоже замечательным человеком Аликом Аксельродом.
Правильно.
И многих людей они спасали.
Да.
И
да.
Вот мама была одной из тех,
кого он спас. Он спас, просто спас. 15 лет она, правда, речь была очень затруднена, правая рука совсем не восстановилась, но 15 лет она была адекватна, она жила, она ходила с папой в театры, на концерты, она смотрела телевизор, она читала газеты, книги, журналы, она встречала людей, друзей, она была абсолютно адекватна, понимаете, до последней минуты. То есть интеллект был такой мощный и могучий, что врачи потрясались просто, что она еще жива и что она так адекватна.
Ну, я просто не знала, что у мамы не было звания. Это для меня полное откровение.
Не было звания, не было.
Папа только стеснялся. Потому, что папа стеснялся.
Папа стеснялся, да. И вот она сама писала себе монологи, например. Она писала репризы для каких-то папиных персонажей, для монологов, для миниатюр. И он очень прислушивался к этому. Она была вообще камертон вкуса в театре. Понимаете? И этического поведения. Ее вообще все, кто ее знал близко, маму, все ее обожали.
Ну, это я знаю даже из слов Клавдии Васильевны Пугачёвой, естественно, да.
Папа любил, кстати, очень Клавдию Васильевну, он преклонялся перед ней.
Но тоже надо сказать, что Клавдия Васильевна Пугачёва, это наша общая с Катей любовь, была замечательная актриса, которая начинала свой путь в Ленинграде.
В знаменитом ТЮЗе.
В знаменитом театре юного зрителя. И наше старшее поколение должны помнить фильм «Остров сокровищ», где она играла Дженни и пела знаменитую песню «Если ранили друга, перевяжет подруга».
«Горячие раны его».
Так вот, они учились с Аркадием Исааковичем вместе в одной школе. Он был, по-моему, в 4-м классе.
Да,
она старше. И однажды она увидела этого мальчика. Она говорит, вспоминает, что его глаза просто ее совершенно заколдовали. Она подошла и сказала: «Мальчик, как тебя зовут?» Он сказал: «Аркаша». Он говорит: «Ну а дальше у тебя есть еще какая-то, кроме Аркаши?» Он говорит: «Райкин». И потом Клавдия Васильевна через много лет встретила, она сказала: «Эти глаза я сразу узнала». Вот такая, да, была история. И вот она тоже очень много мне рассказывала о маме вашей. Кать, потому что я так понимаю, что, несмотря ни на что, папа ведь был не очень легкий в быту человек, наверное. И во взаимоотношениях с людьми у него не все просто складывалось. А
знаете,
авторами...
дело в том, что папа был невероятно требователен. И вот требовательность, ответственность к себе и к окружающим была одинаковой. У него не было градаций, понимаете? Особенно к талантливым людям. Талантливые актеры, талантливые авторы, вообще талантливые писатели, талантливые композиторы, талантливые художники. Ко всем этим талантам у него был невероятно высокий счет.
Даже завышенный.
Завышенный, да. Многие этого не любили, кто-то этого не выдерживал, кто-то уходил,
понятно,
расставал.
Между прочим,
кстати, с режиссерами у него были такие же отношения. Хотя Он не мог без режиссера, не мог. Mm-hmm. Ему обязательно должен был быть какой-то глаз со стороны.
Но мама была часто этим глазом, да?
Мама была вкусовым глазом, вкусовым, но она глазом. Не была режиссером. Mm-hmm. Режиссер — это все-таки отдельная, mm-hmm. редкая профессия. Mm-hmm. Mm-hmm. И для того, чтобы поставить спектакль, ему обязательно нужен был режиссер. Mm-hmm. И вот тоже не всегда складывалось, но тем не менее он с нежностью и благодарностью вспоминает в своей книге воспоминаний,
да.
всех режиссеров, которые с ним работали. А это очень значительные имена.
Ну, естественно. Других и не могло быть рядом с Райкиным. Это смешно даже говорить об этом. Катюш, ну расскажите еще маме, какой она была?
Она была очень веселой.
Домашний
она,
человек?
Она была домашней, она очень любила, когда к нам приходили. У нас вообще был открытый дом, когда мама была здорова, и mm-hmm. папа еще не был совсем такой больной человек, и когда он уже очень берег свои силы, mm-hmm. и надо было отдыхать много, mm-hmm. и врачи там, ну и так далее. Mm-hmm. А раньше, конечно, у нас был открытый дом, у нас было много друзей наших, Котиных, моих. У нас было много родных всегда и их друзей. И мама очень это любила. И когда был стол, mm-hmm. который раздвигался и из круглого становился сильно mm-hmm. овальным, то она вела его. И вела прекрасно. Mm-hmm. Весело, заразительно, рассказывая какие-то трогательные, трагические, смешные истории. А потом эти истории ложились на бумагу и становились уже литературой.
Катюш, а вот как получилось, что все-таки эта книжка вышла? Мама, знаете, прикладывала книга... к этому какое-то усилие?
Нет, вы знаете, эта книга вышла уже после того, как она заболела. Ее рассказы, ее очерки, ее повесть о детстве замечательная. Это все было напечатано в журналах. В «Новом мире», в «Пионере», в «Знамени», в ленинградских каких-то журналах. Все это после ее болезни уже. Я с редактором, которого я вот пригласила для того, чтобы она мне помогла, к сожалению, она тоже уже умерла, царство ей небесное, Файнберг такая, Майя Елисаевна. Вот, она мне помогла собрать эту книгу. Мы собрали все, что было напечатано мамой, за исключением, потом я уже обнаружила несколько очерков, которые, к сожалению, не вошли сюда, да.
А вы их еще не напечатали?
Не напечатали. Один очерк вообще удивительный. Это называется «Две поездки в Севастополь». И, в частности, там большой кусок посвящен гибели Новороссийска, этого нашего линкора знаменитого,
да? Да, да?
Вот очень подробно она рассказывает об этой гибели, об этом чудовищном, страшном, трагическом событии.
Катенька, а скажите, что эта книжечка, которая вышла в 1985 году, она никогда не переиздавалась?
Нет, к сожалению, нет.
Так что теперь это уже библиографическая редкость.
Да, вы правы.
Да. Но у меня есть...
Я все раздарила, у меня осталось два экземпляра.
А у меня есть один экземпляр. Катя, а как мама восприняла эту книжку, когда вы ее принесли?
Ой, когда я принесла, я никогда не забуду. Она схватила ее, она стала ее листать, гладить и потом поцеловала.
Книжку?
Да, книжку поцеловала, а потом с удовольствием левой ручкой... подписывая своим крупным круглым почерком, дарила друзьям, родным, всем, кто приходил. Она тут же шла, брала из этой пачечки эту книжку и с удовольствием дарила.
Ну, а папа? Как папа?
Папа, когда она рассказывала за столом свои рассказы, которые вот потом стали уже литературой, он всегда страшно гордился. Он гордился ею, отдавая ей как бы пальму первенства в этом. И так как по нескольку раз слушал ее эти рассказы, потому что менялись слушатели, менялись гости за столом, и она по несколько раз иногда рассказывала, и каждый раз он с удовольствием это слушал. И улыбался, и внимал этому, и гордился. Я видела, как он гордился ею.
Катюш, ну книжка прелестная совершенно, ну вот слово такое не очень такое уже избитое, но в ней столько в этой книге доброты. Угу. Понимаете, вот тот случай, когда вы, не зная автора, читаете, и вы представляете себе человека, который это писал. Вот в каждом рассказе вы ощущаете какую-то сердечную доброту,
да, вы правы.
И образ угу. этого человека. Ведь это не всегда бывает. Угу. Бывают замечательные книги, потрясающие, но вы автора не воспринимаете, так сказать, его отдельно. Угу. Он отдельно, литература угу. его отдельно. А вот здесь
они очень личные.
Ощущение, да, очень да. лично. Ведь, угу. по-моему, по какому-то из рассказов фильм сделан, да, Катенька?
Да, в Риге. Uh-huh. По одному из рассказов из повести о детстве.
Из повести о детстве.
Да. Uh-huh. «Кудыкина гора», uh-huh. по-моему, так называлось это.
Это мультфильм? Или это,
нет, там играла игровой, девочка, да. Uh-huh. И нам uh-huh. прислали письмо, и нам прислали фотографии. У меня есть эти фотографии. Uh-huh. Очаровательные девчоночки.
Но мама не видела фильма, да?
Нет, не видела.
Уже не видела.
Не видела, да. Uh-huh. Потом, когда я показала ей потом uh-huh, эти uh-huh. Фотографии, она очень была тронута и очень обрадована была этому.
Катюш,
я несколько раз хотела почитать это на нашем радио.
Да.
Нескольким предлагала режиссерам и все, но как-то это все.
А там есть один рассказ, который uh-huh. называется «Подруга». И когда я прочитала этот рассказ, я подумала, боже мой, артисты сейчас жалуются на то, что им нечего играть, что у них нет никакого номера для эстрады,
да,
что
для
вот приглашают на концерт, а им угу. нечего сыграть. Я угу. подумала, боже мой, вот. Как это нечего, да. когда вот есть угу. рассказ, нужно два актера, он и она хорошие, конечно, угу. должны быть актеры. И я думаю, угу. что если бы они вышли с этим к публике, к зрителю, то, наверное, они бы поняли, что
получили
они
бы, да,
да. получили бы.
И сами удовольствие,
и, сами
и зрители да. бы были да. довольны. Да.
И вот сейчас я попрошу Катю, чтобы этот рассказ мамин она прочитала.
Подруга. Рассказ Русь Марковны Иоффе Райкиной Ромы. Было то время осеннего ленинградского дня, когда в город медленно и неуклонно вползает вечер. За крыши, купола и шпили города еще цепляется свет, а в нижних этажах домов и на воде каналов уже лежит сырая предвечерняя тень. В дальней аллее летнего сада на скамье сидел мужчина. Сначала он сидел боком, как бы собираясь уходить. Потом встал и задумался, машинально встречая и провожая глазами прохожек. Потом опять сел, удобно прислонившись к спинке и широко раскинув сильные руки. Потом вскочил и стал ходить вокруг скамейки, как привязанный. Быстро темнело. Прохожих становилось все меньше и меньше. Между черными стволами старинных залатанных лип далеко на Марсовом поле мелькали машины. Мужчина медленно опустился на скамейку и безнадежно свесил руки меж колен. В конце аллеи показалась женщина. Ее высокие острые каблуки бесшумно вонзались в песок, светлые волосы отклонялись под ветром, как пламя свечи. Он не вскочил, а наоборот еще плотнее уселся на скамейке. Только в напряженном повороте головы чувствовалось нетерпеливое ожидание. Каждый шаг, приближавший к нему эту женщину, был маленькой, неизбежной частью того большого шага, который сделал он после долгих раздумий и все-таки очертя голову. «Что случилось?» — сразу спросила женщина, присаживаясь на скамейку рядом с ним. «Ничего, ничего не случилось», — ответил он с восхищением, разглядывая знакомое лицо. «Большие прозрачные глаза, короткий нос и маленький бледный рот». «Что случилось?» Ее губы шевелились так, будто она все время выпускала изо рта колечки дыма. Почему такая таинственность? Вот твоя записка. Что-нибудь с Леной? Да ничего не случилось. Просто я хотел тебя видеть. Мягко сказал мужчина и виновато улыбнулся. Ну, почему здесь? В конце концов, я могла прийти к вам. Что за секреты? Где Лена? Лена, наверное, уже дома. А может быть, куда-нибудь ушла? И вообще, при чем здесь Лена? То есть как это при чем? Возмутилась женщина. Лена моя подруга. Могу я встревожиться, если ты вдруг вызываешь меня сюда, в такую даль, на третью скамейку слева? Могу? Ты могла и не прийти в такую даль. Могла, конечно. Я и не хотела приходить, но потом подумала, а вдруг что-нибудь случилось? Я даже хотела позвонить Лене. И позвонила? Нет. Он обнял ее за плечи, как бы невзначай, и сказал, было бы глупо, если бы ты позвонила. Ну, почему глупо? Обиделась она. Ведь я волновалась. Лена моя лучшая подруга, самая близкая. Я бываю у вас почти каждый день, а ты вызываешь меня сюда. Я подумала, что-нибудь случилось, и ты хочешь сказать мне это без нее. Ведь Лена такая нервная, может быть, ты не хочешь при ней говорить? Мужчина притянул женщину к себе, и ее голова оказалась у него на плече. Она нервная, но очень выдержанная, сказала женщина, устраиваясь поудобнее. Одна я знаю, сколько ей приходится волноваться, то из-за Димки, то на работе. Мне-то она все говорит, ты тоже заставляешь ее страдать. А она такая умница, такой чудесный человек. Помолчи, тихо сказал мужчина, запуская руку в пышные волосы женщины, так что ее затылок лег на ее ладонь. «Я ничего такого и не говорю», — ответила женщина. «Я много раз думала о Лене. Она такая чудесная, добрая, столько сил отдает тебе и Димке, а о себе часто забывает. У нее нет времени даже причесаться как следует, вечно растрепанная, прибежит из своей школы, руки в чернилах, сразу за обед, а потом за тетрадки. Нет, ты ужасный эгоист. Зачем ты меня позвал? Все-таки странно». Он провел указательным пальцем по ее теплой тонкой шее, закрыв глаза, нарисовал кружок на плоском месте у ключицы и почувствовал, как под его рукой едва ощутимо бьется робкая жилка. «Нет, ты мне все-таки скажи, ну зачем ты меня позвал?» Снова спросила она вялым голосом. Не может быть, чтобы у вас с Леной что-нибудь случилось. Ты привык к ней и ничего не замечаешь. Тебе все равно, в конце концов, как она причесана, как одета, как выглядит. Но это, пожалуй, лучше, чем... Он внезапно наклонился к ней и поцеловал в губы. Она надолго замолчала, а потом снова заговорила, переведя дух. Ты с ума сошел, совсем с ума сошел. Ну, что ты делаешь? А Лена так тебе верит. Она такой чуткий, настоящий человек. А как она помогала тебе, когда ты учился? Все-таки вы, мужчины, никогда этого не цените. Ну, как тебе не стыдно? Замолчишь ты или нет? Хрипло прошептал он и стал целовать ее лицо и шею, а она, покорно поворачивая голову, продолжала говорить. Нет, я за нее возьмусь. Я заставлю ее пойти к портнихе. Нельзя быть такой распустехой. Если бы у меня были ее возможности, разве я так одевалась бы? И потом у нее ужасно блестит лицо. «Перестань», — мрачно сказал мужчина, — «перестань болтать. Но ведь когда-то она была самая хорошенькая в классе. Хотя она и сейчас очень интересная женщина. Ну, если ее как следует причесать, одеть... Оставь в покое Лену, слышишь? Но она должна думать об этом. Ты такой красивый, нельзя ей так распускаться. Я всегда была уверена, что ты когда-нибудь увидишь и других женщин вокруг себя. Всегда была уверена. Все эти годы, с самой вашей свадьбы. Он внимательно и остро посмотрел ей глубоко в зрачки и, отодвинувшись, привалился спиной к скамейке. Она закинула руки ему на шею и, робко заглядывая в глаза, спросила: «Ты что-то хотел мне сказать? Зачем ты меня позвал?» Мужчина разомкнул руки женщины и быстро встал. Он подумал: «Она похожа на нашего кота. Такой же недобрый, прозрачный взгляд и маленький розовый нос». «Прости меня», — сказал он, — «я виноват перед тобой. Я действительно не знаю, зачем я тебя позвал. Прости».
«Я не понимаю», — растерянно протянула женщина. «Куда же ты? Когда мы встретимся?» — крикнула она ему вслед.
«Как всегда, каждый день у Лены», — ответил мужчина и быстро, не оглядываясь, пошел по аллее.
Ну, это значит...
Как Райкин был официантом?
Да, я тебе хочу просто сказать, что тут есть, да, два рассказа замечательных, которые посвящены папе. Ну вот, оба рассказа мы читать не будем.
Не будем. Один посвящен началу книги о папе, которую мама начала и не успела, к сожалению, и заболела. Да.
А второй,
да, вот я прочту сейчас, называется «Как Райкин был официантом». Однажды, когда готовилась программа «Любовь и три апельсина», Райкин пришел в гостиницу «Астория» к писателям Массу и Червинскому, и они сразу же заспорили о будущем спектакле. В этом споре они затронули тему актерского перевоплощения. Райкин должен был играть, как всегда, несколько ролей. Пока они спорили, дверь осторожно приоткрылась, и вошел официант Николай Иванович. Пора было обедать. Тогда Владимир Захарович Масс, сощурив хитроватые веселые глаза, шутливо сказал: «Аркадий, а вы могли бы сыграть официанта?» «Конечно», — ответил Аркадий. «Нет, не на сцене, а в жизни». «Конечно, смог бы», — также шутя повторил Райкин. Неожиданно для всех официант снял свой белый форменный пиджак и сказал: «Пожалуйста, попробуйте». Райкин охотно надел пиджак, нащупал в кармане штопор и открывалку, перекинул через локоть салфетку, расчесал волосы на прямой пробор, выпустил на лоб черный чубик, чуть-чуть задрал брюки и, подойдя к зеркалу, стал себя разглядывать. По мере того, как он всматривался в свое странное отражение, ощущение легкой шутки прошло, и его охватила тревожная неуверенность. «Что же это я делаю?» — думал он. «Ведь в театре, приподнятый над зрителем на 1.5 метра, я живу условной жизнью. Зритель верит мне лишь в условности театра. Но, играя не на сцене, я должен быть достоверным безусловно. Я должен быть безусловно профессиональным официантом, точным до мельчайших деталей. А если меня видели по телевизору или на сцене и вдруг узнают, я буду выглядеть просто идиотом». Он стал лихорадочно вспоминать официантов, которые его обслуживали, их характерную походку, ловкие движения, обычные вопросы. Он оглянулся. Все молча смотрели на него. Отступать было поздно. И он взялся за ручку двери. В коридоре Николай Иванович, посмеиваясь, дал Райкину меню и назвал номер, который надо было обслужить. Аркадий бодро проследовал по коридору, остановился у нужной двери и, хотя очень хотел повернуть обратно, все-таки заставил себя постучаться. «Послушалось, войдите». Он сжал кулаки, чтобы успокоиться, потом решительно вошел, поздоровался, стал кончиком салфетки сбивать со скатерти крошки, поставил на стол прибор с солью, перцем и горчицей. Больше делать было нечего, и он остановился у стола в почтительной позе. На диване сидели две пожилые дамы, живописно освещенные за оконным солнцем.
Райкин протянул им меню, что-то посоветовал, чего-то не посоветовал. Они были увлечены беседой, обед заказывали небрежно. Правда, одна из них, сначала скользнув по его лицу безразличными глазами, сразу снова посмотрела на него, на этот раз с интересом. Его бросило в жар. Но через секунду глаза старой дамы потухли, и она о чем-то тихо заговорила со своей подругой. Да, они его не узнали. А, возможно, им и в голову не пришло, что это Райкин. Могучая формула «этого не может быть» взяла вверх. Он принял заказ, не торопясь, с достоинством, вышел и только в коридоре перевел дух. Там его уже ждали с веселым любопытством оба автора и официант, который сразу убежал на кухню заказывать обед. Мас и Червинский с Аркадием вернулись в номер. «Ну как? Кто там был? Узнали вас?» «Было очень страшно», — ответил Райкин. «Я весь дрожал». Пока он рассказывал, официант сбегал на кухню и снова вернулся. «Аркадий Исаакович», — сказал он, входя, — «раз начали, давайте уж и несите обед, а то мне придется объяснять, что вы с лестницы свалились». Он дал Райкину тяжелый поднос с обедом, и тот снова очутился в номере у двух пожилых дам. Аккуратно разложив приборы и салфеточки, он разлил по тарелкам первое, прикрыл крышками второе, откупорил минеральную воду, забрал с окна пустую бутылку из-под кефира, поставил на стол хлеб, спросил, не надо ли чего еще, получил отрицательный ответ «Спасибо, голубчик, не надо» и вышел. На этот раз он чувствовал себя более уверенным. «Кажется, все в порядке», — подумал он. В коридоре у двери стояли уже трое официантов. Странный поступок Райкина был для них развлечением. Они весело улыбались и переглядывались. «А не хотите ли еще один номер обслужить?» — спросил Николай Иванович и оглядел присутствующих, как бы присоединяя их к своей просьбе. На Райкине еще был надет пиджак официанта, в котором звенели штопор и открывалка. Все сошло благополучно, и он расхрабрился. «Давайте попробую. Ведь кое-чему я уже научился». Во втором номере все было иначе. По комнате ходил высокий, полный человек восточного типа. Когда вошел официант, человек остановился, удивленно и внимательно посмотрел на вошедшего черными гипнотическими глазами. Толстые брови его приподнялись, усы под круто загнутым носом зашевелились. Подумал Райкин, с трудом сохраняя невозмутимый вид, здесь будет труднее. И сразу оробел, но взял себя в руки. «Вы меня вызывали?» — спросил он, как Мефистофель у Фауста, и подошел к столу самой независимой походкой, на которую был способен в эту минуту. «Вас?» — переспросил клиент и сел за стол, не сводя изумленных глаз с бледного райкинского лица. Между тем Райкин, все время чувствуя на себе пристальный взгляд, проделал те же пассы, что и в предыдущем номере. Смахнул салфеткой со скатерти, хотя на столе и так было чисто, установил посредине поставец с солью, перцем и горчицей, взял с пола у батареи пустые бутылки из-под боржоми и одну из-под сухого вина. Усатый неподвижно сидел за столом и провожал каждое движение официанта своими яркими, медленными глазами. «Что будете заказывать?» — обмирая, спросил Аркадий, и ему показалось, что слова его застряли в глотке. Человек молчал. Райкин откашлялся и повторил свой вопрос, протягивая меню.
«Простите, дорогой, но вам никто не говорил, что вы поразительно похожи на...»
«Да-да, говорили, говорили, как же, меня даже все так и называют». Человек смотрел серьезно, недоверчиво и не давал бедному официанту ни секунды передышки.
«Но голос, голос, это удивительно. Скажите, дорогой, а вы сами его видели?»
— спросил незнакомец, продолжая как бы ощупывать лицо Райкина цепким взглядом слегка прищуренных глаз. «Нет, на сцене не видел никогда», — ответил Райкин и сказал сущую правду. «Нет никакой возможности», — добавил он и тоже не солгал.
Обязательно посмотрите, обязательно. Постараюсь, ответил Райкин и пошел к двери, чтобы скрыть неуместную улыбку. Он все время чувствовал на себе сверлящий спину, острый взгляд усатого клиента. Потом он принес заказанный обед, и усатый снова завел свою волынку про сходство. Вы себе представить не можете, как вы на него похожи. И черные волосы, и седая прядь, и глаза, и выражение лица, и голос у него такой своеобразный, и у вас, понимаете, тоже. Райкин заметил, что переминается с ноги на ногу, как в школе у доски, когда плохо выучен урок. Такое далекое воспоминание вдруг промелькнуло у него в голове. Наконец клиент опустил глаза в тарелку и с выражением голодного нетерпения стал резать бифштекс. Райкин понял, что победил, быстро повернулся, чтобы уйти, но голос за спиной остановил его. «Дорогой, давайте рассчитаемся, а то я спешу». Он рассчитался щедро, дал на чай и добавил: «Вот вам еще деньги на 2 билета». «Обязательно пойдите посмотрите. Я вас уверяю, дорогой, просто со стула упадете, когда увидите». «Спасибо», — ответил Райкин, — «денег мне не надо. Я обещаю вам, что обязательно буду на первом же представлении». И опять он был честен и сказал правду. В коридоре Райкина ждали все официанты и оба писателя. Молча отдал он пиджак с открывалкой, штопором и деньгами, только в номере у массы Червинского он смог произнести: «Ох, это была пытка». На другой день вечером на спектакле, привычно распахнув занавес, Райкин быстро вышел на авансцену, начал говорить, но, как бы поперхнувшись, на секунду остановился, снова взял дыхание и продолжал свой монолог. В первом ряду он сразу увидел знакомые усы и пристальные черные глаза. Его вчерашний клиент сидел, скрестив руки на груди, и смотрел на него, не мигая. Весь спектакль Аркадий старался, чтобы взгляды их не встретились. Предупрежденные актеры прильнули к дырочкам и щелкам, следя за этой дуэлью. На последнем поклоне Райкин не выдержал. И также пристально, глядя в глаза усатому, заговорщически крепко ему подмигнул, отчего тот откинулся на спинку стула, открыл рот, вскочил, стал что-то быстро рассказывать своим соседям, и те, в свою очередь, уставились на Райкина. А зрители так и не поняли, почему артист вдруг подмигнул и засмеялся. Вот какой был странный случай.
Очень-очень смешно.
Да, это не выдумка.
Не первый раз это...
Катюша, значит, мама задумала целую книгу о папе, да?
Да, она начала писать такую биографическую книгу, и это была бы, конечно, самая лучшая книга о папе.
И на чем она остановилась? Она только...
На самом начале. Она начала исподволи, издалека, с родных, с дедушки, с бабушки. В общем, это было... такой экскурс в историю, в генеалогию.
Катюш, скажите, ну, такой вопрос, как теперь говорят, на засыпку. А вы сами не собираетесь писать?
Ой, я не собираюсь. Во-первых, я очень долго вообще не могла притронуться к архиву. Потом, когда мы задумали этот сборник очерков о папе,
да.
И мне, конечно же, надо было написать. Я год целый ходила вокруг этой мысли, понимаете? Я не могла сесть, взять ручку и начать. И где-то в конце уже 88-го года, то есть через год после папиной смерти, я села и, не отрывая, буквально не отрывая пера от бумаги, написала этот очерк. И потом не могу до него дотронуться, не могу его перечитать.
Ну, это я понимаю, это я понимаю, это уже невозможно.
Конечно, это было бы замечательно, если бы я собралась, но это очень трудно.
Катенька,
а
о маме?
О маме я очень хочу. Кстати, о маме я бы хотела, я не знаю, стоит ли об этом говорить нашим зрителям, нашим слушателям, вот, но мне кажется, что вы бы могли мне в этом помочь очень. Вы знали маму.
Нет, да. Я так.
Ну, знали, да, знали. Вы знали, вы знали семью, вы знали папу, вы знаете ауру этой семьи. Ну, ауру, я бы вам показала много-много документов, много ее прекрасных писем. Потому что мама была тем человеком, которая писала письма, понимаете? Да, вот сейчас же не пишут.
Вот я знаю, вы же сами пишете о том, что все из годов, они были на гастролях,
она отовсюду писала.
От мамы,
да.
Папа, а дальше она писала, а папа приписывал или папа целует.
Да.
Написала все мама.
Мама писала.
Катюш, ну что-то вы сейчас ведь делаете в память о маме?
Сейчас мы делаем вместе с издательством АСТ, в котором вышел вот этот сборник воспоминаний и папины воспоминания. Это очень хорошее, известное в Москве издательство. Мы вместе с фондом имени папы. Мы делаем такой фотоальбом подарочный, который будет называться... Он будет называться «Артистическая династия Райкиных». Вот так. И там будут главным образом фотографии. Много фотографий, редких, всяких, и домашних, и сценических, и на отдыхе, и среди друзей, и так далее. Какие-то впервые опубликованных. Короче, это будет такой очень хороший альбом, где будут представлены все члены семьи, нашей артистической семьи. Вот. И в частности, там вот этот очерк о маме я написала. Это такой знакомительный очерк. И я расцениваю это как... начало, как, может быть, какой-то, ну, даже, может быть, как заявку на книгу о маме. Но мне очень хочется написать.
Потому что в эту книгу могли войти, кроме воспоминаний, ну, ваших, Кости, каких-то близких людей, которые
ее знал и помнит,
и плюс все ее литературные вещи. Это можно было все соединить.
Конечно,
в одной книжке.
Давайте сделаем это, Марьяночка.
Я ведь вам предлагала, Катя, что мы сделали вечер.
Да.
Но поскольку вечера памяти папы, они были и будут еще.
Да.
Помните, я вам предлагала, чтобы в нашем малом зале вы и Костя вдвоем в такой домашней обстановке рассказали о маме.
И почитали, но мы сделаем это.
Ведь мы почитали только два рассказа, а ведь в книжке их много.
Да, конечно.
И каждый из них прелестный, мог бы звучать отдельно и все вместе.
Конечно.
Но я хочу поблагодарить Катерину Аркадьевну Райкину за то, что она пришла сегодня, что она рассказала нам.
Немножко.
Еще раз хочу сказать, что это большая редкость, потому что Катя не дает интервью, и то, что она согласилась сегодня прийти и поговорить. В такой полудомашней обстановке мы поговорили. Это очень ценно. Катюш, я надеюсь, что эта пленка еще долго будет храниться. И в доме актера, и там, потому что время уходит ужасно. И
спасибо вам, Марина.
Забывается все.
Да.
А хочется, чтобы это не забывалось.
Я, знаете, еще хочу, если возможно, поблагодарить всех тех зрителей, которые были на тех папиных концертах, и которые так много ему дали, и всегда давали, отдавая свою любовь, свою энергию, свое восхищение, свою нежность ему и продлевали ему жизнь. И я очень-очень вас всех благодарю.
Еще раз спасибо за то, что вы нас слушали. Итак, мы были сегодня в Москве, на Арбате, в Центральном доме актера. Всего вам доброго.